Стадион. Итоги дня.
Всем добрый вечер. И с обзором важнейших спортивных событий пятницы Егор Новиков. И начнем сегодняшнюю программу с олимпийской темы. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета и Оргкомитет летних олимпийских игр в Токио согласовали ряд мер, которые сделают возможным проведение игр в условиях пандемии коронавируса. Подробности расскажет Виктория Колосова.
Из пресс-релиза МОК следует, что меры профилактики коронавирусной инфекции будут сгруппированы в 7 блоков. Ограничение передвижения, социальное дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты, контроль над продовольственными товарами, тестирование и выявление новых случаев заражения, информационное оповещение о новых случаях и вакцинация. Будут предприняты меры по сокращению персонала, задействованного в обеспечении соревнований, будут оптимизированы услуги по передвижению, а также будет вестись контроль активности зрителей во время проведения состязаний. В свою очередь, председатель оргкомитета Токио 2020 Юсиро Мори выразил озабоченность по поводу того, как предстоящие изменения в организации проведения игр будут восприняты обществом. Учитывая сегодняшнюю обстановку в мире, мы долго размышляли над тем, как организовать безопасные и надежные соревнования в это непростое время, чтобы общество отнеслось к возможным изменениям с пониманием, отметил японский политик. Напомню, что правительство Японии приняло и озвучило ряд мер, которые необходимо будет соблюдать всем во время проведения Олимпиады. В частности, участники должны будут пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончанию игр. Если у атлетов, прибывающих из-за границы, будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом, им разрешат не проходить двухнедельный карантин. Напомню, что Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Футбол.
46-летний российский тренер Игорь Черевченко сегодня официально возглавил футбольный клуб «Химки». Слово Николаю Саприну.
Как и предполагалось в начале нынешней недели, после отставки Дмитрия Гунько, футбольный клуб «Химки» не стал затягиваться с назначением его преемника. В пятницу стало известно, что новым главным тренером клуба назначен 46-летний Игорь Черевченко, бывший защитник московского «Локомотива» и бывший наставник того же «Локомотива», а также Калининградской «Балтики» и Тульского «Арсенала». По информации портала «Спорт-24», утром в пятницу Черевченко приезжал в офис подмосковного клуба на представление команде. Впрочем, это не единственная перестановка в «Химках», пока барахтающихся после 8 туров в зоне вылета. Новым гендиректором клуба назначен член исполкома РФС и президент Московской федерации футбола Сергей Анохин. Тут же оживились разговоры о возможных новобранцах в «Химках» до закрытия трансферного окна, то есть в ближайшие несколько недель. Так, по информации чемпионата, «Химки» возобновили интерес к полузащитнику сборной России и «Спартака» Денису Глушакову. Ранее сообщалось, что финансовые аппетиты 33-летнего хавбека, который сейчас является свободным агентом, «Химки» удовлетворить не смогли. В большом интервью изданию «Спорт», которое по стечению обстоятельств тоже вышло в пятницу, бывший тренер «Химок» Дмитрий Гунько тоже подтвердил, что фамилия Глушакова была в его списках, как и имена армейцев Биола и Шкурина, бывшего тамбовчанина Мелкадзе и спартаков Соглушенкова. Вместе с тем Гунько отметил, что один из трансферов армейского защитника Васина он заблокировал, поскольку на тот момент велись переговоры о переходах двух других центральных защитников, которые, на его взгляд, сильнее Васина. При этом оба остались в своих командах.
Полузащитник Денис Глушаков в понедельник может подписать соглашение с футбольным клубом «Химки». С подробностями Дмитрий Сухинин.
По данным издания «Спорт-экспресс», подписание соглашения между подмосковными «Химками» и 33-летним полузащитником Денисом Глушаковым ожидается в понедельник. В пятницу игрок был в офисе футбольного клуба, где провел переговоры. Стороны обговорили условия, однако до конца недели бывший «Спартаковец» контракт не подпишет. Информацию о переговорах с футболистом подтвердил министр спорта Московской области Роман Терешков. По поводу Дениса Глушакова сейчас вопрос к Сергею Анохину. «Мы заинтересованы в услугах Дениса. Переговоры с ним сейчас на продвинутой стадии», — сказал Терешков. По информации РБК, руководство клуба намерено предложить игроку однолетнее соглашение. Ранее сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова, хотя бывший главный тренер «Химчан» Дмитрий Гунько хотел видеть игрока в команде. Напомню, в пятницу «Химки» объявили, что новым тренером команды будет Игорь Черевченко, последним клубом которого был Тульский «Арсенал». Новый рулевой подмосковного клуба также заинтересован в услугах Глушакова. Последней командой полузащитника был «Ахмат», где 33-летний хавбек выступал в сезоне 2019-2020. В составе грозненской команды он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Футбольному клубу «Ротор» присудили третье техническое поражение. На этот раз из-за коронавируса волгоградцы проиграли в Кубке России ставропольскому «Динамо». С подробностями Михаил Кедровский.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение засчитать техническое поражение со счетом 0-3 волгоградскому «Ротору» за пропуск матча Кубка России со ставропольским «Динамо». Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянс. «Ротору» засчитано техническое поражение в кубковом матче, заявил руководитель КДК. Поединок был запланирован на 23 сентября. В понедельник «Ротор» сообщил, что не сможет принять участие в игре из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Позднее клуб просил РФС перенести встречу. 12 сентября «Ротор» объявил о 7 зараженных коронавирусом. Ранее были отменены встречи команды в премьер-лиге против Краснодара и Ростова. В обоих случаях клубу также было засчитано техническое поражение. В Кубке России «Ротор» выступает в 7-й группе с «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».
В субботу тремя матчами стартует 9-й тур российской футбольной премьер-лиги. О предстоящих встречах Тамбова со «Спартаком», «Зенита» с «Уфой» и «Сочи» с «Краснодаром» в материале Виталия Павлова.
Начнется программа 9-го тура российской футбольной премьер-лиги в Саранске, где Тамбов примет московский «Спартак». У красно-белых точно будут отсутствовать Максим Глушенков, получивший серьезную травму и перенесший операцию, а также Павел Маслов, заработавший удаление в прошлом матче с «Рубином». Спартаковцы после поражения в дерби одержали две победы подряд в кубке и против казанцев на выезде. Тамбов же в последнем туре уступил «Локомотиву», однако команда Сергея Первушина в прошлом сезоне дважды обыграла «Спартак», так что встреча обещает быть интересной. Во втором матче дня лидер и чемпион санкт-петербургский «Зенит» примет «Уфу». Петербуржцы в последнее время с трудом набирают очки, хотя и сохраняют первое место. Команда Вадима Евсеева, в свою очередь, не может одержать победу в 6 матчах подряд в РПЛ. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сказал, что коллектив из Башкортостана едет в логово к раненому зверю. Причем ранили его не они, а достаться может им. Правда, тут же напомнил, что его команда умеет играть с сильными соперниками. В вечернем матче сойдутся две южные команды – Сочи и Краснодар. Команда Владимира Федотова в прошлом туре потерпела первое поражение в текущем сезоне от «Арсенала». А Краснодар, помимо разгрома «Химок», добился победы над «ПАОК» в квалификации Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева должна была успеть восстановиться со вторника, хотя некоторая усталость может присутствовать, либо же мысли об ответной встрече в Греции. У Сочи же в составе есть Кристиан Набоа, являющийся на данный момент лучшим бомбардиром лиги с 6 забитыми мячами после 8 матчей.
Теннис.
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал крупного турнира в немецком Гамбурге. В четвертьфинале он справился с испанцем Роберто Баутиста Агутом. Тему продолжит Николай Саприн.
Андрей Рублев показал, что накануне Ролан-Гароса находится в отличной форме. Он уже в полуфинале крупного турнира в Гамбурге и максимально близок к тому, чтобы повторить свой прошлогодний результат там. Тогда он вышел в финал, где уступил грузину Николозу Басилашвили. По сути, именно с того турнира и началось возрождение Рублева, что привело к возвращению в 20-ку сильнейших мирового рейтинга и выигрышу нескольких турниров в Москве, Дохе и Аделаиде. На этой неделе в Гамбурге Рублев до этого уже успел справиться с аргентинцем Факундо Банисом и американцем Томми Полом, но его соперник по четвертьфиналу испанец Роберто Баутиста Агут был куда более твердым орешком. Очень стабильный и разносторонний игрок, весь прошлый сезон проведший в десятке сильнейших. Сейчас он 11-й в рейтинге, конкурент Рублева, который в начале этой недели находился на 14-м месте в рейтинге. Но острота атак Рублева в итоге сыграла в этом матче свою роль. Уже в первом гейме он взял подачу соперника, потом сделал это еще раз и еще, и несмотря на то, что где-то между очередными брейками он потерял гейм на своей подаче, все равно преимущество его было велико – 6-2. Во второй партии до счета по 5 соперники еще по 2 раза обменялись брейками, причем все это время вперед выходил Рублев. Но когда он сделал это в 3-й раз и повел 6-5, то, отвернувшись от сетки, облегченно выдохнул, поскольку знал, что настроиться на то, чтобы подать на матч, он точно сумеет. Так и произошло. 6-2, 7-5, 30 ударов, выигранных на вылет, отличный атакующий теннис, множество мудрых решений, которые удивляли даже такого умного игрока, как Баутиста Агут, и безоговорочные победы, которые еще раз говорит о том, что перед Ролан-Гарос Андрей Рублев в хорошей форме. К слову, и в Париже в результате жеребьевки у Рублева образовалась не самая плохая сетка. Это скорее такой рабочий вариант, с которым работать можно и нужно. В первом круге американец Сэм Квери, умеющий играть на грунте, но не намного лучше, чем на быстрых покрытиях, траве и харде. Дальше, в случае победы с высокой толи вероятности, испанец Алехандро Давидович Фокина. Фокина — это по маме, она у него из России. Он в большей степени универсал, но адаптированный к грунту, как-никак испанская школа. Затем в 1/16 финала весьма серьезные варианты в лице двух сербов – Душана Лаевича и Ласла Джера. Джера – типичный грунтовик, да и Лаевич на земле играет очень прилично. В четверг в Гамбурге он просто разгромил Карена Хачанова. Ну а дальше пока заглядывать, наверное, не стоит. Но по сетке уже в который раз не исключен выход Рублева на стадии 1/8 на первую ракетку России и пятого теннисиста в мире – Даниила Медведева. Впрочем, не факт, что Медведев на вторую неделю Гамбурга перейдет, ибо у него как раз очень сложная сетка с самого начала. Венгер Мартон Фучевич в первом круге, а он умеет играть на грунте, и несколько лет назад в матче Кубка Дэвиса именно его победа на грунте над россиянами привели к поражению нашей сборной от Венгрии. Если Медведев все же выиграет, то во втором круге его, скорее всего, будет ожидать опытный грунтовик Альберт Рамос Винолос, ну а дальше либо 31-й сеянный грузин Николос Басилашвили, либо бразилец Тиаго Монтеро, что, впрочем, на глазок пока кажется чуть полегче, чем первые два круга. Медведеву будет в любом случае очень сложно, тем более, как показал турнир в Гамбурге, где он проиграл на самом старте, с хорошей формы на грунте поначалу у него будут проблемы. В этой же половине сетки обосновался и Карен Хачанов, у которого в первом круге непростой поляк Камиль Майхоржак, потом, скорее всего, чех Иржи Веселый, а в третьем круге, когда Карен туда пробьется, он может выйти на очень крепкого грунтовика, чилийца Кристиана Гарина, который в прошлом сезоне именно на грунте заявил о себе в полный голос и сейчас стоит на пороге двадцатки сильнейших игроков мира. И даже если через все эти испытания Хачанову удастся пройти, в 1/8 финала будет ждать первая ракетка мира серб Новак Джокович. Думается, что наилучшие шансы зайти далеко из наших только у Андрея Рублева, но при условии, что он как минимум сохранит свои нынешние кондиции. Напомню, что на US Open Андрей был в четвертьфинале. У девушек жеребьевка в одиночном разряде уже в первом круге свела в одну пару двух россиянок. Светлану Кузнецову, которая посеяна по 28-м номерам, и Анастасию Павличенкову. Ключевой вопрос здесь форма. Обе мало играли перед Ролан-Гаррос и преимущественно проигрывали, особенно Анастасия, но при этом они не ездили в Нью-Йорк и, возможно, накопили больше сил в сравнении с абсолютным большинством их конкуренток. Первая ракетка России Екатерина Александрова, у которой 27-й номер посева, сыграет с австралийкой Мэдисон Инглис. Дарья Касаткина, некогда игрок 10-ки сильнейших, с француженкой Армони Тан. И не исключено, что после хорошего выступления на открытом чемпионате Италии в Риме, где Даша прошла несколько кругов, она сможет побороться и в своей части сетки за серьезную стадию. Отмечу и весьма удачные жребии для Вероники Кудерметовой, которая сыграет с опытной, но не самой сильной француженкой Полин Пармантье. Как и, возможно, для Анны Блинковой, которая на грунте играть умеет, а в первом круге получила в сопернице одну из победительниц квалификации. Вот другим нашим девушкам, возможно, и не повезло. Варвара Грачева, дошедшая до недавнем US Open аж до третьего круга, сейчас уже на самом старте сыграет с украинкой Элиной Светолиной, третьей сеянной. Правда, Светолина сейчас не в лучших кондициях. Маргарита Гаспарян вышла на стабильную бельгийку Элизу Мертенс, 16-ю ракетку турнира. Людмила Самсонова будет биться с действующей чемпионкой Австралии, американкой Софией Кеннин, 4-й сеянной. Но при этом и форма Кеннин под вопросом. Недавно время она умудрилась проиграть Виктории Азаренко, 0-6-0-6. Виталия Дьяченко будет играть с американкой Слоан Стивенс, финалисткой чемпионата Франции 2-летней давности, а Анна Калинская с некогда одной из сильнейших теннисисток мира, канадкой Эжени Бушар, которая недавно на турнире в Стамбуле дошла до финала, вновь показав, что на грунте умеет играть хорошо. Открытый чемпионат Франции стартует уже в ближайшее воскресенье, 27 сентября, и продлится по 11 октября.
Формула-1.
В Сочи стартовал этап Формулы-1, Гран-при России, первый этап, который пройдет со зрителями. В плане расписания без сюрпризов, две тренировки в пятницу, одна в субботу перед квалификацией и гонка в воскресенье. Подробности в материале Виктории Колосовой.
И все же в Формуле-1 в Сочи при зрителях на трибунах быть. Немало было скептических высказываний на сей счет, но старт дан. Конечно, на этот раз не все как обычно. Бригады медицинской помощи, социальная дистанция, маски и санитайзеры, безлюдный падок и журналисты на удаленке. Но в это сложное время по-другому, увы, нельзя. Многие говорили, что присутствие зрителей – лишний риск для гонщиков заразиться. Но Даниил Квят высказал, пожалуй, общее мнение на сей счет. счет. Я более чем уверен, что в основе этой идеи лежит тщательная подготовка мер по профилактике коронавируса. Думаю, и у гонщиков, и у болельщиков будет возможность насладиться гонкой, отметил Квят. Кстати, российские пилоты, в том числе и Даниил Квят, поддержали акцию «Пожалуйста, дышите» в поддержку врачей и волонтеров, находящихся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Даниил Квят и пилоты «Формулы-2» Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов сфотографировались в футболках, посвященных акции. На футболке сделана надпись «Пожалуйста, дышите», а также нарисована карта России, которая составлена из портретов медицинских работников и волонтеров. Для посетителей российского же этапа впереди еще много интересного. По традиции в Олимпийском парке пройдут концерты хедлайнером. На этот раз выступит Земфира. Можно будет посетить фестиваль драйва и моторов, заглянуть в музей формулы, в детской зоне квадроцикла. Посетители смогут проехать самостоятельно за рулем настоящего квадроцикла и получить консультации от российского чемпиона ралли-рейда «Дакар» Сергея Корякина. Но, конечно же, на первом плане формулические страсти. Кто одержит победу на сей раз? Кстати, для любителей статистики отмечу, что на Сочи-автодроме побеждали только пилоты «Мерседеса». Четырежды это удалось британцу Льюису Хэмилтону, по одному разу первыми финишировали завершивший карьеру немец Ника Росберг и финн Валтери Боттас. Кстати, для Хэмилтона предстоящий этап может стать историческим. В случае победы он повторит рекорд семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера, который 91 раз выигрывал в гонках. Попробует не огорчить родных болельщиков Даниил Квят. Уфимцу необходимо проводить сильные уикенды, чтобы сохранить место в Альфа-Тауре на следующий сезон. Отмечу, что в последних двух гонках Квят финишировал в очковой зоне, поэтому российские болельщики могут рассчитывать на хорошие результаты в Сочи. Теперь о пятничных заездах. В двух сессиях лучшее время показал финский пилот Мерседеса Валтери Боттас. Российский пилот Альфа-Таури Даниил Квят в первой сессии финишировал 7-й, во второй показал 13-е время. В субботу состоится третья практика и квалификация. Программа этапа завершится гонкой в воскресенье. И в завершение еще одна новость из мира моторов. В пятницу пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что Стефано Доменикали в 2021 году будет назначен президентом и исполнительным директором чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1. На этой должности он сменит Чейза Керри.
Хоккей.
Завершаем программу обзором пяти матчей регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. И к нам присоединяется Виталий Павлов. Виталий, приветствую.
Да, добрый вечер, Егор. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Но надо сказать, что несмотря на то, что по вывеске центральным матчем игрового дня вроде бы являлся матч СКА и Акбарса, на самом деле таковым был матч автомобилиста и Минского «Динамо», потому что там сошлись и основные составы, и, в общем-то, лидеры своих конференций. Надо сказать, что Минское «Динамо» смотрится на старте сезона просто невероятно. Они одержали 6-ю победу в 8 встречах, и это лучший результат в истории на старте сезона для минской команды. Ну а победная шайба на счету Егора Шаранговича, он забросил ее, сделав счет 4-2. Затем автомобилист еще одну шайбу отыграл, и надо отметить эту заброшенную шайбу Алексея Макеева, потому что она стала для него 100-й, но не стала спасительной для автомобилиста. Победа 4-3 на выезде Минского «Динамо». Еще в одном матче игрового дня Йокерит переиграл Сибирь. Йокерит, который не играл с начало сентября из-за карантина, вернулся в несколько обновленном составе, но и в итоге довольно уверенно победил сибиряков. Хотя сибиряки открыли счет усилиями Виктора Комарова, но затем Лехтонен, Скленечка, Антила, Йенсен, Норман и в целом уверенная победа Йокерита со счетом 5-2. Для них это была всего четвертая встреча в нынешнем сезоне. Еще в одном матче «Авангард» победил «Кунь-Лунь». И здесь надо сказать, что игра получилась такая разудалая, но, конечно, «Авангард» своего не упускал. Повел 3-0, причем третья шайба была заброшена через 17 секунд после второй. Ну и так получилось, что в итоге победная шайба на счету Егора Чинахова, хотя после него забросил еще и Корбан Найт. «Локомотив» уступил «Нефтехимику», но надо понимать, что «Локомотив» был в усеченном составе, равно как и «Санкт-Петербургский СКА». «Локомотив» попал в неприятную ситуацию после технического поражения от «Кунь-Луня» в предыдущем в предыдущий игровой день все-таки собрали они состав и уступили «Нефтехимику» со счетом 2-3, либо Гудочек принес победу нижнекамцам. Ну и вот та самая вроде бы центральная встреча по вывеске на самом деле получилась таковой и по игре, но, конечно, по составу Санкт-Петербургский СКА далеко уступал казанскому «Акбарсу», но в итоге по игре санкт-петербуржцы отнюдь не смотрелись мальчишками, хотя на льду действительно были мальчишки. В итоге основное и дополнительное время завершились со счетом 2-2. И надо, конечно, отдать должное молодому поколению санкт-петербургского хоккея. Ну а победу в итоге бросок Булит реализовал Александр Бурмистров и принес победу Акбарсу, которая, наверное, логична с точки зрения мастерства казанцев.
Да, спасибо, Виталий Павлов, с обзором дня в континентальной хоккейной лиге. Ну а с вами был Егор Новиков. До встречи.